О Заруцком Желябужский должен был говорить. Вора Ивашку Заруцкого и воруху Маринку с сыном для обличения их воровства привезли в Москву. Ивашка за свои злые дела и Маринкин сын казнены, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла. А государю и боярам для обличения ваших неправд надобно было, чтобы она жила. И теперь отчина царского величества от воровской смуты очистилась, и воровская смута вся поминовалась. Желябужский должен был видеться с Филаретом, ударить ему челом от сына и говорить: «Великий государь, сын ваш, вас, великого государя, велел о здоровье спросить». А про свое здоровье велел сказать: «Вашими отеческими святительскими государыне моей матери, великой старице инокине Марфы Ивановны, многоусердными к Богу молитвами на наших великих и преславных государствах здравствуем. Только оскорбляемся тем, что ваших отеческих святительских очей не сподобляемся видеть. Молим милосердного Бога и радеем, и промышляем, и хотим того, чтобы милосердный Бог вашу святыню из такой тягости высвободил». Грамота царская к отцу начиналась так: «Великого и всещедрого в Троице славимого Бога нашего, и же достойному святительским и богоукрашенным санам почитаемому и украшаемому, и нашему христианскому роду истинному учителю, и непорочно ходатайственнолюбным тщанием ко Господу о нас, прилежно молителю, и наказателю словесных христовых овец, и выну о овцах, паче же заблудших, по премногу многовзыскательному тщателю и разрешителю недоуменным, еже есть духовным сплетением, поборнику и страдателю за святые благосиятельные христианские наши церкви и крепкому столпу в православии, и еже о Христе любезное на земле житие чающее небесного рая жителю, старейшему и превысочайшему священноначалием отцу отцем, великому государю моему преосвященному митрополиту Филарету Никитичу, Божию милостью и его крепкую непобедимую десницею, содержай скипетр великого российского царствия в месть врагам, в похвалу добродетелям, сын твоего, изрядно сиятельного отечества Михаил, Божию милостью царь и великий князь всея Руси самодержец, главу свою усердно до земли преклоняет, касаясь твоим святительским честным стопам, и со слезами у вас, великого государя, отца моего, прося еже заны святительских ваших молитв и благословения». Желябужский должен был также править челобитие Филарету от иноки Марфы Ивановны, потом от духовных властей, бояр и всей думы. Князя Василия Васильевича Голицына и товарища его Желябужский должен был о здоровье спросить и говорить им речь: «Служба ваша, роденье и терпенье ведомы, и о том мы, великий государь, радеем и промышляем, чтобы вас из такой тяжкой скорби высвободить». Потом Желябужский должен был править им челобитие от властей бояр. Такую же речь от царя должен был сказать и Шеину, если с ним увидеться. Бывшего царя Василия Ивановича Шуйского и брата его Дмитрия уже не было в живых. Относительно же брата их, князя Ивана Ивановича, послу ничего не было наказано. Филарету наедине, если это только возможно, Желябужский должен был объявить, что в Москве делается все доброе. Все великие государи присылают с дарами и с поминками великими, прося царской к себе любви и дружбы. В Варшаве паны приняли Желябужского и по обычаю спросили о здоровье бояр. Желябужский отвечал, что бояре при великом государе дал Бог все в добром здоровье. Когда он сказал «при великом государе», то из всех сенаторов отозвался невежливо один Лев Сапега: «Еще где-то у вас не пошлый, настоящий государь». Филарет жил в доме Льва Сапеги, который был его приставом. Желебужскому позволено было здесь с ним видеться. Принявший государеву грамоту, Филарет спросил: «Как Бог милует сына моего?» Желебужский отвечал, что следует. После этого Филарет начал говорить послу и товарищам его: «Не гораздо вы сделали, послали меня от всего московского российского государства с наказом к Жегемонту королю прошать сына его Владислава королевича на московское государство государем. Я и до сих пор делаю во всем правду. А после меня обрали на московское государство государем сына моего, Михаила Федоровича. И вы в том передо мною не правы. Если уже вы хотели выбирать на московское государство государя, то можно было и кроме моего сына, а вы это теперь сделали без моего ведома». Посол отвечал: «Царственное дело ни зачем не останавливается. Хотя бы и ты, великий господин, был, то и тебе было переменить того нельзя. Сделалось то волею Божью, а не хотением сына твоего». Филарет сказал на это: «То вы подлинно говорите, что сын мой учинился у вас государем не по своему хотению, изволением Божьим да вашим принуждением». И, обратясь к Сапеге, добавил: «Как было то сделать сыну моему? Остался сын мой после меня молод, всего 16 лет, и бессемеен. Только нас осталось, я здесь, да брат мой на Москве, один, Иван Никитич». Сапега отвечал ему грубо, срывая сердце: «Посадили сына твоего на московское государство государем одни казаки-донцы». На это возразил Желебужский: «Что ты, пан канцлер, такое слово говоришь? То сделалось волею и хотением Бога нашего. Бог послал Духа Своего Святого в сердца всех людей». Сапега замолчал. Желебужский стал править челобитие, и Филарет, прочтя грамоты, отдал их Сапеге. У князя Голицыне Сапега сказал, что он остался в Мариенбурге, Шейн с женою и дочерью в его Сапегиной вотчине в Слонимском повете, а сын в Варшаве. Филарет заметил при этом: «Я не знаю, жив ли или нет боярин князь Василий Васильевич Голицын, потому что мы с ним давно расстались». Кроме Сапеги, тут был еще другой пристав, пан Алишинский. Филарет, обратясь к ним обоим, сказал: «Нас царь Борис всех извел. Меня велел постричь, трех братьев уморил, велел задавить, только теперь остался у меня один брат, Иван Никитич». Алишинский спросил у Сапеги, для чего царь Борис над ними это сделал. Сапега отвечал: «Для того царь Борис велел над ними это сделать, блюдясь от них, чтобы из них которого брата не посадили на московское государство государем, потому что они люди великие и близки к царю Федору». Пан Алишинский опять начал говорить, обращаясь к послу: «На весну пойдет к Москве королевич Владислав, а с ним мы все пойдем посполитую речью. Владислав королевич учинит вашего митрополита патриархом, а сына его боярином». Филарет сказал на это: «Я в патриархи не хочу». А Желебужский сказал: «Ты, пан, говоришь слово похвальное, посливое. А мы надеемся на милость Божью, да на великого государя Михаила Федоровича, на его государское счастье, дородство и храбрость, и на премудрый разум надежный. Ныне во всех его государствах мир, покой и тишина. Все люди ему, великому государю, служат и радеют единодушно. И будем стоять против Владислава, вашего королевича, и против всех вас. И прежде король ваш с королевичем и с вами со всеми приходил доступать государства московского и пришел под Волок Ламский, а Волок в великом государстве московском как бы деревенька малая. И тут короля вашего людей побили, и отошел король ваш из-под Волока с невеликими людьми». Алишинский на это не сказал ничего, а спросил Желебужского: «Помнишь ли ты меня, как я был на Москве?» «Помню», – отвечал Желебужский, – «как ты при царе Василии был на Москве и на отпуске в палате крест целовал о перемирных летах, чтоб лихо над московским государством ничего не делать. Алешинский замолчал. Тут вошла жена, струся, и начала просить Филарета написать к царю Михаилу, чтоб мужа ее жаловал. Филарет обещал, а Желебужский сказал ей: «Великий государь наш милосерд и праведен, не только мужа твоего жаловал. Муж твой человек именной, но который и хуже твоего мужа, и тех всех жалует». На это Лев Сапега сказал: «Что вы говорите, что государь ваш милостив и на кровь христианскую не посягает? Видим мы и то, что государь ваш посылал к турскому царю закупать, чтобы царь турский стоял с ним заодно на польское и литовское государство. А грамоты те государя вашего теперь у нас». Желебужский отвечал, что ничего об этом не знает. Этим свидание кончилось. На отпуске у панов Рады Лев Сапега опять говорил невежливо: «Еще дето у вас не пошлый государь. Два у вас государя. Один у вас на Москве, а другой здесь, Владислав Королевич. Ему вы все крест целовали». Желебужский отвечал по наказу, что это дело бывшее и дальнее, и поминать о том не пригоже. Он требовал, чтобы в ответной грамоте было описано имя царя Михаила как следует. Сапега отвечал: «Теперь мы, паны Рада, вас отпускаем с добрым делом, от кого вы пришли к братье свои боярам. А государева титула писать нельзя. О том будут большие послы с обеих сторон, и обо всех великих делах будут говорить и судиться пред Богом. И как постановят великое доброе дело, тогда станут государево имя и титул писать». Желебужский проведал, что все литовские сенаторы хотят мира с Москвою, кроме Льва Сапеги, который один короля манит. А большой посягатель на веру христианскую, сам король да сенаторы польские, а всех пуще канцлер пан Крицкий, да маршалок литовский пан Дростальский. На сейме король будет просить побору, чтобы идти к Москве посполитым рушеньем. Но в Литве приговорено, что побору отнюдь не дать и посполитым рушеньем с королевичем не хаживать. То уже дело минуло. Королевичу к Москве идти не по что. Стало нам самим до себя. Действительно, на сейме литовские сенаторы не согласились на войну. На дороге в имении Льва Сапеги Желебужский виделся с Шейным, который приказывал государю и к боярам: «Как будет размена с литовскими людьми, то государь бы и бояре приказали послам накрепко, чтоб береглись обману от литовских людей. Послам бы сходиться между Смоленском и Оршею на старом рубеже. У Литвы с Польшею рознь большая, а с турками мира нет. Если государевы люди в сборе, то надобно непременно литовскую землю воевать и тесноту чинить. Теперь на них пора пришла. Да приказывал, чтоб никак пленниками порознь не разменивались». Желебужский разузнал также, что король приказывал Филарету писать к сыну грамоты, какие ему, королю, надобны. И Лев Сапега тоже приказывал, но митрополит зато стал и королю отказал, что отнюдь ему таких грамот не писывать. Зато Желебужского и не пустили проститься с митрополитом. Сам пан Гридич, которого король и Сапега посылали к Филарету, говорил послам: «Как сведал Филарет, что сын его учинился государем, то стал на сына своего надежен, стал упрям и сердит, к себе не пустит и грамот не пишет». Желебужский привез боярам грамоту, в которой паны предлагали съезд уполномоченных на границе между Смоленском и Вязьмою. В грамоте паны писали также: «Пока холопи вами владеть будут, а не от истинной крови великих государей происходящие, до тех пор гнев Божий над собою чувствовать не перестанете, потому что государством как следует управлять и успокоить его они не могут. Из казны московской нашему королю ничего не досталось, своевольные люди ее растащили, потому что несправедливо и с кривдою людскою была собрана». Несмотря на такие грубости, предложение было принято, и в сентябре 1615 года по соборному решению отправились к литовской границе великие уполномоченные послы, бояре, князья Иван Воротынский и Алексей Сицкий и окольничий Артемий Измайлов. С польской стороны уполномоченными были киевский бископ князь Казимирский, гетман литовский Ян Хаткевич, канцлер Лев Сапега, староста Вележский Александр Гонсевский. Посредником был императорский посол Еразм Ганделиус. Переговоры должны были происходить между Смоленском и Острожками. Воротынский с товарищами должны были сначала изложить неправды короля, начиная с нарушения перемирия при царе Борисе приводом лжедимитрия. Если паны скажут, что еще при Варе князь Василий Иванович Шуйский с братьями и многими боярами бил челом королю, чтобы их от растриги оборонил и дал в цари сына своего, то князь Воротынский должен был отвечать: «Я, князь Иван Михайлович, в те поры был в свои братья в боярах честен, и любили меня мои братья все, а шуйские были мне друзья и ни в чем от меня не скрывались. Вы это теперь говорите для того, что князя Василия Ивановича с братью нет, и хотите на мертвых что-нибудь затеять, а мы того не делывали, и в разуме нашем того не бывало. Если паны скажут, что бояре наказывали об этом королю с Иваном Безобразовым да с Михайлову Толочановым, то отвечать: Иван Безобразов и Михайло Толочанов растриги были из русских людей первые друзья и верники. Как еще растрига пришел в Монастыревский, то Михайло Толочанов тогда же учинился у него верником. За Михайлову измену царь Борис жену и детей его разослал по городам, по тюрьмам. А Иван Безобразов при воре Федьке Андронове стал растриге близок на Москве. А как растригу убили, то он с Москвы сбежал и в Тушине у вора был. И с такими как было приказывать? Если Александр Гонсевский скажет, что после растригина убийства он был у князя Дмитрия Шуйского и говорил, чтобы памятовали, о чем королю приказывали, и князь Дмитрий не запирался, то отвечать: князя Дмитрия теперь нет. Что захочешь, то на него и затеешь. Воротынский должен был так жаловаться на поведение Гонсевского и поляков в Москве. Немногие тогда наши братья-бояре жили на своих дворах. Многих бояр и боярских жен с дворов посослали, а стали жить польские и литовские люди –